башня Форнезе, куда припроводили Фабрицио, поднимается весьма уродливым наростом футов на 50 над площадкой главной башни и снабжена множеством громоотводов. Фабрицио ввели в одну из камер, представлявшую лучшее творение генерала Фабио Конти, созданное им год назад и поэтически названное «Слепое повиновение». Он бросился к окнам. За решетками открывалась чудесная панорама, и только один ее уголок к северо-западу заслоняла кровля галереи комендантского дворца, состоявшего из трех этажей, причем в нижнем помещалась канцелярия крепостного гарнизона. Прежде всего взгляд Фабрицио привлекло к себе одно из окон третьего этажа, где он увидел красивые клетки, а в них множество птиц самых различных пород. Пока тюремщики хлопотали вокруг узника, он с удовольствием слушал пение птиц, как будто приветствовавших последние лучи закатного света. В тот вечер светила луна, и когда Фабрицио вошел в свою камеру, она величественно выплывала с правой стороны горизонта над цепью Альп. Фабрицио совсем не думал о своем несчастье. Его взволновало и восхитило это величавое зрелище. Так вот в каком волшебном мире живет Клелия Конти. Девушка с такой мечтательной и глубокой душой должна наслаждаться этой картиной больше кого бы то ни было. Здесь чувствуешь себя словно в пустынных горах, за Столье от Пармы. По непонятным причинам, о которых он не задумывался, тайная радость царила в душе Фабрицио. «Вижу ли я Клелию?» — подумал Фабрицио, проснувшись на другое утро. «Может быть, это вовсе не ее птицы?» Птицы уже начали щебетать и петь, и на такой высоте лишь эти звуки разливались в воздухе. Ощущение глубокой тишины, царившей тут, полно было для Фабрицио новизны и прелести. Размышления Фабрицио были прерваны появлением крепостного столяра, пришедшего снять мерку для изготовления щитов на окна. Тюрьмой Форнезе пользовались впервые и позабыли дополнить ее устройство этим важным приспособлением. «Итак, — подумал Фабрицио, — я скоро буду лишен чудесного вида». И при этой мысли лицо его подернулось печалью. Но вот, наконец, к несказанной радости Фабрицио, после долгого ожидания и бесконечных взглядов на окно вольеры, около полудня он увидел Клелию. Она пришла поухаживать за своими птицами. Фабрицио замер, затаил дыхание и приник к толстым брусьям оконной решетки. Клелия не поднимала на него глаз, но он заметил какую-то стесненность в ее движениях, словно она чувствовала, что на нее смотрит. Он жадно следил глазами за девушкой. «Конечно, — говорил он про себя, — сейчас она уйдет, даже не удостоив бросить взгляд на это несчастное окно, хотя оно как раз против нее». Но, возвращаясь из дальнего угла комнаты, которую узнику хорошо было видно сверху, Клелия не выдержала и на ходу искоса взглянула на него. Этого было достаточно, чтобы Фабрицио счел себя вправе поклониться ей. «Ведь мы же здесь одни в целом мире», — убеждал он себя, чтобы набраться храбрости. Заметив его поклон, девушка остановилась и потупила взгляд. Затем Фабрицио увидел, как она подняла глаза и очень медленно, явно сделав над собой усилие, склонила голову в поклоне самым строгом и отчужденным. Но она не могла принудить к молчанию свои глаза. Вероятно, без ее ведома, они выразили в этот миг живейшее сострадание. Она покраснела, краска разлилась даже по ее плечам. И Фабрицио заметил это, так как, войдя в жаркую комнату, она сбросила черный кружевной шарф. С этой минуты он думал только о том, как ему ухитриться и дальше видеть ее, даже после того, как ужасные щиты на окнах закроют от него комендантский дворец. «Если мне удастся ее видеть, я буду счастлив». «Нет», — спохватился он, — «надо еще, чтобы и она видела, что я вижу ее». Всю ночь голова его была занята изобретениями в столярном мастерстве. Он обдумывал различные способы выпилить планку в дубовой доске щита и, пожалуй, ни разу не вспомнил о Пармском дворе, о гневе принца, о придворных интригах враждующих партий, благодаря которым его заточили в эту страшную тюрьму. «Успею до полудня поставить щит». Вот из-за какого важного вопроса сердце Фабрицио колотилось все это долгое утро. Он считал каждые четверть часа, которые отбивали на крепостной башне. Наконец пробило 11:45, а щита еще не принесли. Клелия пришла в вольеру навестить птиц. Жестокая необходимость внушила Фабрицио великую отвагу. Опасность больше не видеть Клелии казалась ему настолько выше всех условностей, что он дерзнул, глядя на нее, показать жестами, будто перепиливает щит. Правда, лишь только она увидела эти жесты, столь крамольные для заключенного, как тотчас ушла, коротко поклонившись ему. «Боже мой!» — думал он. «Неужели она сочла меня дерзким и не придет завтра?» Опасение, лишившее сна Фабрицио, полностью оправдалось. На следующий день Клелия появилась только в 3 часа, когда на обоих окнах узника уже закончили укреплять 2 огромных щита. Различные их части поднимали с площадки главной башни при помощи блоков и веревок, привязанных к железным прутьям на окнах. Правда, спрятавшись за решетчатым ставнем в своих покоях, Клелия с тоской следила за каждым движением рабочих. Она прекрасно видела смертельную тревогу Фабрицио, но у нее хватило мужества сдержать данное себе слово. Клелия была ярая либералка. В ранней юности она принимала всерьез либеральные тирады, которые слышала в обществе отца. Но он думал лишь о своей карьере, и отсюда возникло ее презрение, почти ненависть к угодливости придворных. Но с тех пор, как Фабрицио привезли в крепость, она испытала угрызение совести. «Вот, — думала она, — какая я недостойная дочь. В душе я на стороне тех людей, которые хотят погубить моего отца». Фабрицио осмелился жестами показать, что он перепилит дверь. «Но ведь весь город говорит о его близкой смерти», — возражала она себе, и сердце ее сжималось. «Может быть, уже завтра настанет этот страшный день. Сколько доброты в его глазах, а скоро они, может быть, закроются навеки». Весь 3-й день своего заключения Фабрицио кипел гневом, но только потому, что не мог видеть Клелию. Рассердилась, так уж было бы за что. «Надо было мне сказать, что я люблю ее», — думал он, ибо уже успел сделать это открытие. «Нет, вовсе не величие души причиной тому, что я совсем не думаю о тюрьме. Приходится отказать себе в такой чести. Я все вспоминаю, с каким нежным состраданием взглянула на меня Клелия, когда жандармы повели меня в Кардегардию. Этот взгляд как будто стер всю мою прошлую жизнь».